«Сладкое перед обедом вредно», — с упреком сказал Симоне. Он был явно разочарован. «Я тоже». «Ну а надираться среди бела дня — это не по мне», — закончил Чадо, торжествуя победу. «Пусть этот ваш Хинкус надирается». «Ладно», — пробормотал я. «Пойду побреюсь». «Может быть, еще есть вопросы?» — спросила Чадо нам вслед. «Да нет, бог с вами», — сказал я. Хлопнула дверь. Чадо удалилась в свой номер. «Схожу-ка и я перекушу», — сказал Симоне, останавливаясь возле лестничной площадки. «Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним». «Знаю я, как вы там будете перекусывать», — сказал я. «Ступайте сами. Я человек семейный, меня Кайса не интересует». Симоне хохотнул и сказал: «Раз уж вы человек семейный, вы мне можете сказать, парень это или девчонка? Никак не разберу». «Занимайтесь Кайсой», — сказал я. «Оставьте эту загадку полиции. Скажите лучше, это вы учинили шуточку с душем?» «И не думал», — возразил Симоне.
«Если хотите знать, по-моему, это сам хозяин».
Я пожал плечами, и мы разошлись. Симоне застучал ботинками по ступенькам, а я направился в свой номер. В тот момент, когда я проходил мимо номера музея, там послышался треск. Что-то с грохотом повалилось, разбилось что-то стеклянное, и послышалось недовольное ворчание. Не теряя ни секунды, я рванул дверь, влетел в номер и едва не сшиб с ног самого господина Мозеса. Господин Мозес, высоко задрав одной рукой у край ковра, а в другой, сжимая свою неизменную кружку, с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и на черепки разбитой вазы. «Проклятый притон!» — прохрипел он при виде меня. «Грязное логово!» «Что вы тут делаете?» — спросил я свирепо. Господин Мозес немедленно взвинтился. «Что я тут делаю?» — взревел он изо всех сил, рванув ковер на себя. При этом он чуть не потерял равновесие и повалил кресло. «Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене. Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский?» Он отшвырнул ковер и повернулся ко мне. Я даже попятился. «Может быть, я должен объявить награду?» — продолжал он, взвинчивая себя все круче. «Проклятая полиция ведь и пальцем не шевельнет, пока ей не пообещают награду. Извольте, объявляю, сколько вам нужно, вы, инспектор, 500, 1000? Извольте, 1500 крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы, 2000 крон!» «У вас пропали часы?» — спросил я, нахмурившись. «Да». «Когда вы обнаружили пропажу?»
«Только что».
Шутки кончились. «Золотые часы — это не войлочные туфли и не занятый душ. Когда вы видели их в последний раз?»
«Сегодня рано утром.
Где вы их обычно храните?»
«Я не храню часы, я ими пользуюсь. Они лежали у меня на столе», — я подумал.
«Советую вам, — сказал я наконец, — написать формальное заявление. Тогда я вызову полицию». Мозес уставился на меня, и некоторое время мы молчали. Потом он отхлебнул из кружки и сказал:
«На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Я же объявил награду. Хотите задаток?»
«Мне неудобно вмешиваться в это дело», — возразил я, пожав плечами. «Я не частный сыщик, я государственный служащий. Существует профессиональная этика, и кроме того...»
«Ладно», — сказал он вдруг, — «я подумаю».
Он помолчал.
«Может быть, они сами найдутся? Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу это заявление».
На том мы и порешили. Мозес пошел к себе, а я к себе. Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя в номере. У меня новенького было полно. Во-первых, на двери косо висел лозунг: «Когда я слышу слово «культура», я вызываю мою полицию». Лозунг я, конечно, содрал, но это было только начало. Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гумиарабиком. Поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же. В центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка. Совершенно дурацкая записка. Корявыми печатными буквами было написано: «Господина инспектора Глебски извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господина инспектора убедительно просят принять какие-нибудь меры». Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Потом я закурил сигарету и оглядел номер. Следов, конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно. Это была, конечно, чадова работа, просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французы писали на своей Сорбонне. С запиской же дело обстояло значительно хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь. Мог воткнуть ее в замочную скважину, просто положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно было быть полным кретином или дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Я еще раз перечитал записку. Изо всех сил затянулся и подошел к окну. «Вот тебе и отпуск», — подумал я. «Вот тебе и долгожданная свобода». Солнце было уже совсем низко, тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист господин Хинкус. Он был один. Глава пятая. Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был, как всегда, пуст. Из бильярдной доносился треск шаров, там был Симоне. Дю Барнсток продолжал чистить Олафа в номере у Олафа. Чада возилась с мотоциклом, Мозесы были у себя. Хинкус сидел на крыше. 5 минут назад он спустился в буфетную, взял еще бутылку, зашел в номер, облачился в шубу и теперь намерен, вероятно, дышать чистым воздухом, по крайней мере, до обеда. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок. Конечно, я не имел ни малейшего права вторгаться в чужой номер и производить там обыск без ордера, но я чувствовал, что это необходимо сделать, иначе я не смогу спокойно спать и вообще жить. 5-й или 6-й ключ мягко щелкнул, и я проскользнул в номер. Я сделал это так, как обычно делают герои шпионских боевиков. Других способов я не знал. Солнце уже почти зашло за хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой. Кровать не смята, пепельница пустая и чиста, а оба баула стояли прямо посредине комнаты. Никак не подумаешь, что человек собирается прожить здесь 2 недели. Содержимое первого, более тяжелого баула, насторожило меня еще сильнее. Это был типичный фальшивый багаж. Какое-то тряпье, драные простыни и наволочки и пачка книг, подобранных самым нелепым образом. Ясно было, что Хинкус свалил в этот баул все, что подвертывалось под руку. Настоящий багаж содержался во втором бауле. Здесь были 3 смены белья, пижама, НССР, набор авторучек, пачка денег, солидная пачка, больше моей, и 2 дюжины носовых платков. Была там также небольшая серебряная фляжка, пустая, футляр с темными очками и бутылка с иностранной наклейкой, полная. А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы со сложным циферблатом и маленький дамский браунинг.